все больше доносится голосов о конце света. Вспоминается пророчество греческих монахов Эдгара Кейси, Бабы Ванги, календари майя. Недавно нашли еще один календарь. И разные медиумистические видения разного толка. Кто-то ищет спасение в персональном бетонном бункере глубоко под землей. Кто-то бежит на Алтай, думая, что можно избежать своей участи, изменив место жительства. Изменив не себя, не свою жизнь, а место жительства. Видите, какие интересные искатели тут бегают по планете? Но пусть голоса призраков страха не тревожат тех, кто знает, что и как будет. Конца света не будет. И глобальный катаклизм планетарного масштаба тоже вроде бы не грозит. И Третья мировая война, которую очень хотят недобитые силы тьмы развязать, она тоже вроде бы не грозит нам. В середине 20 века планета вроде бы должна была взорваться и разлететься на куски. Но она избежала этой ужасной участи. Силы света отстояли Землю в битве с тьмой в годы Армагеддона, отразившегося на физическом плане как Великая Отечественная война. В конце 49-го года сатана был изгнан из Солнечной системы и погружен в тишину молчания. А главная цитадель зла в тонком мире рухнула вместе с ее черным хозяином. Грядет конец и всей черной ложи, конец власти зла и золота, конец культа самоуслаждения и себе служения. Поэтому сейчас силы тьмы значительно меньше беснуются. Они уже давно не так сильны, как раньше, поскольку не получают подпитки темной энергии от князя мира сего. Волна зла, которая захлестнула планету, объясняется тем, что человечество ускоренно изживает свою жуткую карму и пожинает урожай семян зла, которые были посеяны человечеством за десятки и сотни тысяч лет, начиная с падения сатаны, а это аж несколько миллионов лет. К тому же не следует забывать, что на Землю воздействуют волны пространственного огня, необходимые для строительства нового мира. То есть оскверненную планету надо очистить. Очистить нечем, кроме как огнем. Огни эти невыносимы для низших сущностей. Издыхающая тьма судорожно пытается продлить свое существование. Сей повсюду смуты и разложения. А эманации всей этой мерзости составляют ее единственную пищу. Сатанисты пытаются напоследок поджечь весь мир, а они стоят как раз везде у власти. Они не жалеют ни свой земной оплот, Соединенные Штаты, Англию, Европу, Японию. Они устраивают так называемые цветные революции, финансовые кризисы, надеясь развалить все страны, посеять хаос, ужас и страх, таким образом нарушить планетное равновесие. Афганистан, Сербия, Ирак, Египет, Тунис, Ливия, а сейчас и Сирия. Американские бандиты, руководящие страной, уже заявили, что они готовы раздавить Сирию. Повсюду наследили мохнатые, недобитые мафиози. Не лучшие, сытые и благополучные внешней Европе, которая буквально тонет в болоте морального разложения, в болоте бунтов, забастовок, стремительно приближая свою гибель. Но главная цель черной ложи – это твердыня всего человечества – Россия, родина нового мира. Вот ей суждено победить тьму и очистить землю от зла. Тьма не такая уже сильная сейчас, но она заразна и тем опасна, особенно для невежественного населения. Затемняет разум человека, лишая его способности распознавать добро и зло. Тьма в своем безумии оказывает сопротивление законам космического бытия. И отсюда все беды. На Земле сейчас очень много теплых, ни горячих, ни холодных, которые лгут сами себе. Они не имеют мужества дать справедливую оценку своим мыслям и делам и продолжают удобную для себя половинчатую жизнь, балансируя на грани света и тьмы. Так они губят не только себя, но и близких, и всех тех, кто связан с ними кармой. Вся эта мерзость будет записана. Многие люди, в том числе нередко и искренние искатели, по невежеству попадают в сети шарлатанов, разного рода практиков, мессий, гуру и прочих учителей, в кавычках, которые устраивают разнообразные курсы, тренинги, лекции. Человек согласен платить деньги за обман, чтобы, как ему кажется, получить некие духовные знания. Но без личного труда, без личного усилия, без работы над книгами, над собой, без применения в жизни полученных знаний, путь совершенствования никому не найти. Невозможно возвысить дух среди благополучия без отрыва от земных вожделений и удовольствий. Только самоотвержение, суровое нравственное совершение сознания, служение эволюции, то есть подвиг среди жизни, приблизит нас к желанной цели. Никакие практики пранаямы, стояние на голове, концентрация на кончике носа, на мизинце, на чем угодно, ритуальные танцы, пение не помогут никому. Человек должен знать о второстепенном значении своей временной смертной личности, о второстепенном значении своего физического тела. И все внимание ему надо обратить на свои высшие тела. Одним словом, идет война. Были внешние войны, сейчас они переместились на человеческое нутро. А в своей основе любая война является религиозной. Это всегда битва добра и зла. Это поединок Агни и Империла. И схватка не за природные ресурсы идет сейчас, не за зоны влияния, не за территории, а за души людей. На самом деле обезумевших сатанистов, стоящих у власти, интересует не русский газ, не русская нефть. Они окружают Россию военными базами, станциями противоракетной обороны, чтобы сломить русскую душу, захватить Святую Русь. Эти безумцы пытаются развязать войну. Но пусть вспомнят Наполеонов, Гитлеров. Современных Гитлеров, Наполеонов ожидает куда худшее, нежели тех. Силы света используют тактику Адверза, чтобы выманить темных ублюдков из их убежища. Одним словом, история повторяется. Маски сорваны, черная ложа видит свою гибель, но остановиться не может. Россия снесет голову Гидре, и тьму ждет неминуемый конец. Вмешательство сил космических, Третья мировая война будет пресечена. Враги света будут истреблены, и рухнет старый мир несправедливости. Конечно, планете предстоят локальные катаклизмы, и некоторые страны уйдут под воду, Но Россия не будет затронута, ей ничто не угрожает. Любое оружие против нее бессильно. Но сейчас некоторые бывшие крупные российские военные заявляют, что российская армия практически уничтожена. Ее нет. Так что если нападать этим бандитам западным, то их вроде бы ничего не должно остановить на физическом уровне. А такая, как Украина, вот это вообще армии нет. То, что есть, это не армия. Тогда спрашивается, на что надеяться. На днях тут генерал-полковник Ивашов заявил, что российской армии практически нет. Она уничтожена. Разграблена, расформирована и так далее. И массу всяких примеров. Грядущая новая эпоха существенно изменит принципы построения жизни как масштаба государства, так и семьи. Наступило время отказа от конкуренции и принятия кооперации, то есть общины. Следующая ступень будет сотрудничество с дальними, то есть высокоразвитыми мирами. Новая наука, то есть живая этика, передаст в руки людей неисчерпаемые источники мощных энергий. Научит использовать скрытые силы человека, применять энергии космоса во благо. Говорится, новая наука, то есть живая этика, передаст в руки людей неисчерпаемые источники мощных энергий. Сама по себе живая этика ничего не передаст. Если живую этику на вооружение возьмут люди, то есть изменят себя согласно требованиям живой этики, тогда получат. Сейчас уже люди партизанскими способами такие виды энергии прямо из пространства получают уже сейчас. Один в деревне сделал, вот его показывали по телевидению, сделал летающую тарелку. Мужик в деревне. Ну так, между делом, гинеколог. Ну, гинеколог – это основная у него специальность. А так делать нечего, он летающую тарелку делал. Ну и хотел предложить властям, да кого там чуть не задавили с потрохами, с его тарелкой. Потому что та банда, которая правит сейчас газом, нефтью и прочее, никаких этих вот альтернативных источников энергии они не допускают. В космической живой этике названы 9 основ нового мира. Это красота и знание. Без них невозможно построить свободное, справедливое общество, победить коррупцию, искоренить преступность и полицейский произвол. Нельзя заставить человека стать лучше. Никакими репрессиями невозможно устремить его к добру. А как же? Если он не хочет идти к добру, значит, надо что? У него ничего не остается, кроме зла тогда. Большое счастье коснуться сердцем огненной скрижали нового провозвестия и донести в сохранности, без искажения, в первозданной чистоте будущим поколениям. Спасение человека в знании, ибо в невежестве не может быть сотрудничества и братства, а без них невозможна новая жизнь. Ну а пока есть, как вы знаете, изобретение сатаны, то есть деньги. Пока есть торгашество, никакого сотрудничества и братства быть не может. Главная задача государства – дать народу полноценное всестороннее образование. Узкая специализация деформирует личность, не позволяет сформировать целостное мировоззрение, которое охватывает прошлое, настоящее и будущее, которое охватывает миры плотные и тонкие. Молодежь должна познавать реальную природу вещей, величие космоса, назначение и смысл человеческой жизни. Нельзя скрывать от детей правду, создавать для них иллюзорный мир, иначе они никогда не научатся различать добро и зло, и потому счастливы не будут. В марте 2012 года в Нью-Йорке утвердили список слов, которые нельзя употреблять в школе, чтобы не обидеть детей. В списке запрещенных понятий «религия» нельзя это слово произносить. Атеисты обидятся. «Динозавр» нельзя произносить, чтобы не обидеть верующего какого-нибудь. «Бедность» нельзя произносить. «День рождения» нельзя, потому что сатанисты, свидетели Иеговы, его не отмечают. Но Иеговы-то нет. В 1949 году ликвидировали. Так в стремлении к этой пошлой политкорректности из жизни изгоняются все цвета, кроме серого. Мы обязаны всей силой духа бороться со злом и невежеством, какими бы благообразными масками оно ни прикрывалось. А какие благообразные маски? Демократические ценности, права человека – и так далее, и так далее. Только действенное служение свету и почитание иерархии света, иерархии знания, может спасти нас сегодня. Борьба за мировое господство переместилась сегодня на ментальный уровень. Информационные войны в этой борьбе стали главными. Они происходят в сознании, в головах и в сердцах людей. Идет война светлых и темных знаний, культур, религии, искусств, морали. Список этот велик. Во всем, что расливает душу, чувствуется рука черной ложи, которая пытается препятствовать эволюции сознания. Делается все, чтобы смутить ум, отвлечь от главной цели, от самосовершенствования. Поток лжи парализует нервные центры, блокирует сигналы распознавания добра и зла. Таким образом, человек деградирует и незаметно для себя самого превращается в животное. В Европе и Соединенных Штатах давно наблюдаются признаки коллективного сумасшествия. Примеров тому великое множество. Одним из самых ярких достижений западной цивилизации – является принятие закона, разрешающего в американской армии совокупление с животными, зоофилию. Представляете, войска где-то там по всему миру американские раскиданы, а американок рядом нет. Зато скоты какие-то есть. Пусть такого уже не удивляет, что в этой дьявольской стране около 20% жителей извращенцы. При этом западная церковь, которая должна стоять на страже морали, сама подает дурной пример. Нетрадиционная ориентация теперь не помеха. Допустим, ты гомосексуалист, и ты священник. Или совсем свежая новость. Всемирная организация здравоохранения признала вегетарианство психическим расстройством, требующим неотложного врачебного вмешательства. Потому что если ты вегетарианец, тебя лечить будут в дурдоме. Ты должен жрать мясо, как все. То есть поедать трупы убитых животных надо. Это нормально. А вот воздерживаться от этого – это психическое отклонение. Так что готовьтесь. Из сознания новых поколений должно быть изъято звериное начало. В Европе сделали следующий шаг. Признали нормальным употребление в пищу насекомых. Разных. Вот мухи летают, суп попало. А вы что, есть не хотите почему-то? Да в этот самый раз. Да, это оказывается сейчас в Европе источник дешевого протеина. Живите мух, тараканов, все, что ползает, летает, ловите, жарьте. Мух, кузнечиков, жуков. Высушивает. перемалывают на муку и добавляют в обычный мясной фарш. Так изготавливают колбасы, сосиски и так далее. В общем, поговорка раньше была такая: мухи отдельно, котлеты отдельно, утратила свою актуальность. Вот что там творится. Дальше больше. В канун Рождества 2011 года на кулинарном ток-шоу в Голландии повар поджарил 2 кусочка человеческого мяса. Да. Это мясо, 2 кусочка, были предварительно взяты у 2 молодых мужиков, телеведущих голландских. Кусок от одного отрезали, кусок от другого. Затем был сервирован стол к этому случаю. Человечину положили на большие белые тарелки, и 2 ведущих отведали друг друга. Как вам это нравится? Вот вспомни слова Елены Ивановны, что не ищите в ее опе ничего, там идет сплошь разложение. Да, помните, она писала? При этом поэтическим в кавычках, этика такая, поэтическим соображением они отказались обсуждать взаимно вкус человечины. По этическим причинам они не захотели обсуждать, вкусный вот этот сосед, товарищ телеведущий или нет. Это вообще безобразие с их стороны, правильно? То есть нас сейчас приучают уже сколько жрать друг друга будем. Ну, не нравится сосед, взял, зарезал и съел. Чувствуете, да, к чему нас ведут?
Вот они.
И вся страна наблюдала это в прямом эфире. Поджарили кусок телеведущего этого, другого, и тут же они, так сказать, кушают, как то же слово, неприменимо, да? После вышеупомянутого уже не удивляюсь, что в Англии увольняют людей за ношение крестика. Причем высший суд Англии признал это абсолютно законным. Увольняют, если это законно. Да, оставлять его на работе нельзя. От всех этих ужасов холодеет душа. Природа содрогается, отвечает катаклизмами. В живописи есть упоминание о постоянной космической битве, о столкновении мощных энергий, энергии света и тьмы. Недавно один спутник зафиксировал новое явление в небе. Разряды очень высокой энергии. Они бьют то ли в землю, то ли из земли, аж в ионосферу, длиной до 100 километров. В размере поперечник до 100 километров тоже. От погоды не зависит. Нет их над пустынями, океанами и над Сибирью. А там, где отравлено местность и пространство, вот там эти мощные энергетические образования появляются. Оказывается, появление вот этих странных энергетических потоков еще предсказывал русский ученый Ломоносов. Самым мощным оружием света является культура, но она сегодня нуждается в защите. Казалось бы, многие понимают это. В последнее время проводится много конференций, посвященных защите культурных ценностей. Великим деятелям мировой культуры посвящается, живой этике. Но даже на этих мероприятиях нередко выступающие говорят о чем угодно, только не о главном. А то и вообще главное это замалчивается. В космической битве меч духа пронзает мрачную пелену тьмы и ведет к назначенному будущему, к новому миру. В местах древнейшей культуры зарождается победное шествие Российской Азии для установления равновесия планеты, внесения духовных основ для сложения достойной жизни. Время небывалое. Наступает эпоха Майтреи. И нужно готовить сознание к тому, чтобы может стать видимым новое небо, и будут проявления тонкого мира. Ну, вот тут вот разные статьи, вот я вам кое-что. закону циклов подчинено все в правильном мире, в том числе и ход человеческой истории. Выявление тех или иных исторических циклов зависит от того, процессы и причины, какой природы принимаются во внимание в первую очередь. Учение, данное великими учителями мудрости в работах Елены Петровны Блаватской, в письмах Махатмы, в Теогенезисе, в Живоэтике, а также в работах и письмах Елены Ивановны Рерих, позволяет по-новому взглянуть на законы развертывания человеческой жизни, поскольку это вводит в круг рассмотрения некоторые оккультные, скрытые от физических чувств, причины, лежащие в основании ключевых событий жизни человечества, жизни планеты и так далее. В сущности, все эти причины выражают собой различные виды космических воздействий на земную эволюцию человечества. Согласно сокровенному учению космических учителей, человек, как микрокосм, есть существо космическое, то есть имеет в себе соответствие всему, что существует в макрокосме, то есть во всей беспредельной Вселенной. Человек земной связан с космосом на всех уровнях своего существа. Во-первых, в своем духовном зерне каждый человек несет печать родства с определенным небесным светилом и с его духовным водителем. И человек откликается на влияние, исходящее от этого светила, и испытывает на себе все, что с ним происходит. Это воздействие отражается на духовной конституции человека, на его жизненных предпочтениях, на том, как складывается его судьба, судьба эволюционирующей монады. А во-вторых, тонкое тело человека, именуемое астральным, то есть звездным, есть, согласно Парацельсу, сплетение звездных лучей, магнетически скрепленных притяжением монады на время жизни. Светило запечатлевает свои лучи в астральном теле человека, и потому этот проводник очень чутко реагирует на текущее сочетание светил и на другие космические влияния. Планета Земля, несущаяся в пространстве вместе с Солнечной системой, иногда вступает в области повышенной плотности космической пыли, во много раз превышающие фоновые значения. Помимо того, что эта пыль вызывает глобальное потепление, а также интенсивные процессы климатических погодных явлений, она оказывает воздействие на сознание людей, на ход развития истории. Космическая пыль. Кометы, посланники дальних миров, приходящие в Солнечную систему, несут вещество, информацию звездных пространств. Каждая комета обладает своим ярко выраженным химизмом лучей, от крайне отрицательного разрушительного до мощного положительного. Яркие кометы много раз служили предзнаменованиями эпохальных сдвигов в истории. В космологических записях Елены Ивановны Рерих содержится указание о такой судьбоносной для Земли комете. Новое Солнце приближается к нашей Солнечной системе, именно как комета, которая утвердится на равновесии между притяжениями Сириуса и нашего Солнца. А лучи его усилят воздействие лучей нашего Солнца, и ярое их действие ускорит эволюцию на нашей Земле. В основе циклов активности видимого Солнца и их воздействие на все живое в Солнечной системе лежит эволюционные импульсы, исходящие от центрального духовного Солнца нашей галактики и проводимые на Землю через уполномоченных посредников, то есть через космическую земную иерархию. Поскольку наше видимое Солнце, согласно сокровенному учению, есть отражение центрального духовного Солнца, невидимого Солнца, то пульсации флюидов духовного Солнца, духовного сердца нашей Солнечной системы отражаются в пульсациях активности нашего видимого Солнца, видимой части. То, что мы видим каждый день и называем солнцем, это не есть истинное солнце, а это лишь тень настоящего солнца. Тень. Сияющая тень. Блаватская освещает механизм этой пульсации. Так в течение монументарного солнечного периода, пишет она, или жизни, происходит регулярная циркуляция жизненного флюида во всей нашей системе, сердцем которой является Солнце. Это происходит подобно кровообращению в человеческом теле. Солнце при каждом своем обороте сокращается так же ритмично, как и человеческое сердце. Только вместо того, чтобы совершить круговое обращение в секунду или приблизительно, солнечная кровь требует десятки своих лет, не наших лет, а солнечных лет для своего кругового оборота. И целый год, солнечный год, чтобы пройти через полости сердца, прежде нежели кровь солнечной системы омоет легкие, чтобы вернуться затем в большие артерии и вены нашей солнечной системы. Ну, это нам совсем непонятно, да? Но зато хоть какое-то представление о том, что все не так просто. Последние 25 лет каждого века из космоса через посредство владык мудрости посылаются на Землю новые эволюционные токи. Известна теория о том, что на закате каждого столетия махатмами, то есть космическими учителями, совершается духовное движение в земном мире. Оно начинается в последние 25 лет века и не повторяется снова в той же форме, пока не наступит последняя четверть следующего столетия. В 19 веке Земля получила, начиная с 50-х-60-х годов, мощный эволюционный импульс, сила воздействия которого и скорость, вызванная этим импульсом, импульсом перемен, нарастали до конца века и в начале следующего. Этот импульс исходил от солнечных соннов, от иерархии духовных сущностей, обитающих на Солнце, и служил началу нового цикла витка эволюционной спирали на Земле. В начале каждого нового великого мирового периода сообщается новый импульс всей субстанции, составляющей жизнь и окружение, проявленных в это время человеческих рас. Этот импульс исходит от божественных строителей, обитающих, как сказано, на Солнце. Некто, кто должен прийти с силой славы великой, подобной Солнцу, это есть такой новый импульс к высшей эволюции для человеческих рас, которые будут тогда жить на Земле, импульс для представителей новой расы. Видимых каких-то или внешних признаков поступления такого энергетического импульса нет. Видимых признаков его прихода нет. Зато есть постепенное пробуждение людей. Он проявляется во всех их устремлениях. Например, обычные люди, которые переживали мировые события 40-50 лет назад, в 60-70-х годах XIX века, несомненно вспомнят, как быстро стало тогда меняться состояние умов в мире, в религии, естественно-гуманитарных науках, в изобретательстве. Фактически изменения наблюдались во всех областях жизни. И с тех пор, с конца XIX века, они происходят ежедневно. А начиная с 1910 года, скорость происходящих перемен обескураживает и по сей день многих. Так Елена Ивановна Рерих указывала на значение столетнего цикла. Прилив огня пространства происходит однажды в столетии и является проявлением космического огненного ритма. Елена Ивановна в своих письмах говорит о конце большого космического цикла, названного в индусских писаниях Кали-югой, называя его и дату 1942 год. Так она писала: Сейчас по всей Индии широко распространяется срок 1942 год, как конец именно Кали-юги и воплощение Калки-аватара в Шамбале. Срок этот правилен. Он давно был назван нашим учителем. Также конец Кали-юги эзотерически должен совпасть со вступлением цикла Аквариуса. Эпоха Водолея, Аквариуса, начинается тогда, когда точка весеннего равноденствия входит в созвездие Водолея. Точные границы созвездий провести невозможно. Кроме того, относительно эклиптики они накладываются друг на друга. Как накладываются, например, и жизненные эпохи, и расовые циклы. По данным, приводимым Блаватской, эпоха Овна началась в 2410 году до новой эры. Эпоха Рыб началась в 255 году до новой эры. Соответственно, эпоха Водолея началась в 1900 году. Как всегда, темные силы пытаются обратить все новые открытия против человечества. Но сама специфика новых форм жизни противится эгоистическому присвоению и использованию их во вред человеку и природе. Смена космических эпох является важной вехой в жизни и самой планеты, и в работе иерархии света. Деятельность владык, деятельность иерархии света настолько тесно связана с приливами от центрального невидимого духовного солнца жизненных флюидов, составляющих эволюционные импульсы. Настолько тесно связаны, что можно даже говорить об их совпадении. Так некто, инициатор, о котором говорится в приведенном выше комментарии Стеогенезиса, некто есть, с одной стороны, олицетворение космического эволюционного импульса, поступающего в нашу систему от центрального духовного солнца, галактики, и в то же время великая индивидуальность. А у нас он как один из величайших духов солнечных сонмах, владыка Майтрея, Ману четвертого круга. О его явлении Елена Ивановна Рерих Николай Константинович было указано сообщить в 1925 году. Космический разум высшего иерарха и совершенное сердце солнечного владыки стали тем резервуаром, в котором были сконцентрированы разлитые в космическом пространстве вибрации высшего притяжения или любви. Это в человеческом высшем понимании. Чтобы человечество могло хотя бы в малой степени напряженности приобщиться к этой космической благодати. Таким образом, именно огненная индивидуальность владыки Майтреи, явившая свой луч на этой земле и стала тем мощным эволюционным импульсом, столь необходимым для развития Земли в переломную эпоху конца Кали-юги. Это эпохальное событие в сокровенной жизни Земли наложило свой отпечаток на развитие столетнего цикла, усилило, утвердило и продлило действие эволюционного импульса с конца XIX века. Если на волне эволюционного импульса XIX века человечеству было дано откровение через Блаватскую, через письма Махатмы и учение храма, то явление Майтреи ознаменовалось новой спирали оповещения в 20 веке живой этикой. Справедливый вопрос, а почему именно через 100 лет повторяются усилия космических учителей по просвещению человечества? Почему не через 108, не через 84 и так далее? Не ради же круглого числа именно через такие промежутки времени вводятся в пространство Земли семена новых эволюционных сходов. Конечно, нумерологический аспект этой проблемы нельзя сбрасывать со счетов, Известно, что декада – священное число пифагорейцев, и числовые периоды, основанные на десятке, имеют глубокий метафизический смысл. Но есть у столетнего цикла, по-видимому, и реальная основа. Именно 100 лет необходимо человечеству для того, чтобы воспринятый из пространства космоса эволюционный импульс дошел до физического мира и произвел в нем необходимые изменения. Необходимо, чтобы Земля пришла в себя и достигла относительного равновесия после этих перемен, а эти перемены никогда не бывают безболезненными. Блаватская в «Тайной доктрине» указывает, что столетний ритм оповещения является заветом Дзонхавы, великого буддийского учителя. В завете сказано: «Среди заповедей Дзонкапа есть одна, которая поручает рахатам или архатам, поручает каждое столетие делать попытки просветить мир, в том числе и белых варваров, и делать это в особом указанном периоде цикла». В XIV веке великий мудрец-просветитель, реформатор буддизма Дзонкапа напомнил мудрецам Тибета и Гималаев предписание очень древнего закона. Этот закон устанавливал необходимость соизмерения двух различных, но одинаково верных принципов. Истина должна быть сохранена в тайне. Истина должна быть возвещена. Но для невежественного человека преждевременное знание столь же фатально, сколь губителен свет для того, кто находился в темноте очень долго. Цонкапа напомнил, что в конце каждого столетия должна быть сделана попытка просветить людей Запада, которые заботятся исключительно о власти и материальном благополучии. И тогда была сделана попытка распространить свет и послать туда вестника. Других забот на Западе нет. Там забота только о власти и материальном благополучии. Поэтому вся сатанинская политика, которую князь Тьмы там навязал. В прошлом, когда жили славяне, не было никакой политики, не было государств, не было границ, не было начальников. Начальников не было. Денег не было. Представляете, в Сати-Юге нашей пятой расы, тогда так жили, начальников не было, этих придурков. Денег не было. Границ не было. Государств не было. Всей этой мерзости не было. А как они жили? У современного обывателя, скажи ему об этом, у него мозги там. А мы сейчас опять же к этому идем. Наваждение этого дьявольского, которое он всем навязал, тут этого же не будет ничего. И человек будет жить по закону жертвы, если он раньше жертвовал все только во имя свое, а сейчас он во имя другого, во имя человечества будет жертвовать. Так что надо приучать себя к закону жертвы, иначе выжить невозможно. Ну, вот кое-что из этой книги. Еще одна книга, называется «Книга сердца», о Белой Таре, об Елене Ивановне Рерих, Матери Мира. «Я говорю, Майтрея, преклоняющаяся перед Матерью Мира, мы, архаты, почитаем жертву начала женщины. Нам облик женский сияет красотой. Нам облик женщины – символ великой жертвы. Нам облик женщины – красота бытия. Нам облик женщины – радость духа и животворная сила космического размаха. Творчество атома явлено космическим разумом. Великой Матери Мира – прообраз космической красоты. Архат видит в женщине начало всего высшего. И сердце архата скорбит, видя унижение женского начала – и сердце Архата скорбит. Но есть высшие законы и высшие сферы, где жизнь строится принципом справедливости. Мы готовы признать прекрасное начало объединенного атома перед всем человечеством. Но дух должен быть готов к восприятию высшей красоты. Великое таинство облечено в сияние материи Люциды. Мы, архаты, чтим явленную женщину. Мы знаем, кто остановит разрушение планеты и как жизнь новых миров творится. Урусвати, жизнь истинно прекрасна. Кто-то как-то раньше спрашивал, неужели Елена Рерих – это воплощение Матери Мира? А вот ответ. Я Майтрея, я Творец. Урусвати – дающая и принимающая Матерь Мира. Понятно, да? Чтобы не было ни у кого никаких сомнений. Причина умоления женщин лежит в глубокой древности. Во времена Атлантиды хозяин нашей планеты восстал против сил света. Он предал этим человечество, то есть своих детей, задумав лишить их космической эволюции, навсегда привязать к этой Земле. И тогда его космическая спутница, матери нашей Земли, удалилась в огненные сферы. А на Землю пришли владыки высших планет. Ими было основано братство великое. Землю и ее человечество удочерили владыка и владычица мира высшего, логосы нашей Солнечной системы. Они приняли земную оболочку и прошли многие земные воплощения. Именно благодаря их великой жертве была спасена Земля и человечество. Но тут много еще интересного. Но это потом. Поблагодарите силу света. Желаю всем успехов.